Герберт Уэллс «Сокровище в лесу». Литературный источник является общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Лодка приближалась к земле. Залив расширялся, и в пене прибоя широкое, почти гладкое водное пространство указывало на то место, где река вливалась в море. Девственный лес простирался до самого берега, и его густая зелень спускалась до самых границ откоса. Дальше точно призрачными силуэтами поднимались, как внезапно замерзшие волны, далекие горы. Человек с резным индийским веслом в виде лопаты прекратил грести. «Это должно быть где-нибудь здесь, в окрестностях», — сказал он, кладя весло и протягивая прямо перед собой руку. Сидевший на другом конце лодки человек внимательно оглядел берег, разглядывая разложенный у него на коленях широкий лист пожелтевшей бумаги.
«Поди, посмотри на план и весь», — проговорил он.
И тот, и другой говорили почти шепотом, боясь даже смочить языком пересохшие губы. Ивейс подошел к товарищу и заглянул через его плечо. Бумага, на которой был набросан какой-то рисунок, совсем разлезлась на сгибах, и, державший ее на коленях, осторожно их сближал. Виднелся полустертый карандашный рисунок, изображавший залив.
«Вот здесь гряда камней на отмели, а это вот открытое место истока реки», — объяснял Ивейс, указывая пальцем на карте. «А извилистая линия представляет реку. Ох, с каким наслаждением я из нее напьюсь! А этот крест обозначает тайник? А видишь эту линию точками, идущую перпендикулярно от устья реки к нескольким пальмам, стоящим в виде отдельного букета? Крест отмечен как раз на том месте, где эта черта перерезает реку. Отметим это прежде, чем войдем в устье реки».
«Странное дело», — заметил Ивейс после недолгого размышления. «Что могут значить эти маленькие черточки здесь? Точно план какого-то строения. Но я ничего не могу понять в этих полосах, расходящихся в разные стороны. Тут что-то написано?»
«Это по-китайски». «Ну да, ведь он и был китаец. И он, и другие».
Они продолжали разглядывать окрестности, пока Ивейс не сказал, указывая на лопатообразное весло.
«Старина Гокер, теперь твой черед».
И его товарищ спокойно сложил карту, переложил ее себе в карман, осторожно пробрался на другой конец лодки, где лежало весло, и начал работать медленно и тяжело, как человек, чувствующий полное истощение сил. Солнце достигало заката, и небо дышало жарой раскаленной печи. Ивейс с полузакрытыми глазами смотрел на пенистые волны, разбивавшиеся о ближайшие коралловые рифы. Хотя сокровище находилось теперь близко, он не испытывал того восторга, который ожидал. Страшное возбуждение, вызванное борьбой за добывание плана и долгое путешествие в лодке без всякой пищи, совсем его истощили. Он говорил, что чувствует себя пустым. Он старался встряхнуться, представляя себе слитки золота, о которых говорил китаец, но и это не помогало. Его мысль занята была только мыслью о сладкой воде реки, которой можно будет утолить жажду и смочить пересохшее горло. Мало-помалу ритмичный шум волн его усыпил. Он задремал. Это не был вполне сон. Он сохранил смутное представление о том, что происходит, но к его ощущениям примешивались какие-то странные видения. Точно была снова ночь, когда вместе с Гокером он узнал тайну китайцев. Он видел деревья, залитые лунным светом, пляшущие языки пламени и темные лица азиатов, с одной стороны освещенные серебряным светом луны, а с другой — красным светом огня. Он слышал их английский жаргон, на котором они говорили, так как были из разных провинций и друг друга не понимали на родном языке.
Гокер первый их услыхал и подал ему знак прислушаться. Некоторых фраз они не слыхали, других не разбирали. Дело шло о затонувшем испанском галеоте, погибшем около острова, о закопанном в землю сокровище, за которым надо было ехать, о взбунтовавшихся матросах, покинувших судно и уехавших на лодках после ссор и драк, и о которых больше никто ничего не слыхал. Год тому назад Чанг-Хи нашел эти слитки, лежавшие больше 200 лет, и перенес их один, с величайшим трудом, на другое место, неизвестное никому, и там их зарыл. Он настаивал на том, что никто не может ими овладеть, что это его тайна. Теперь он нуждался в помощниках, чтобы вырыть и увести свое сокровище. При этом китаец показал на карту и заговорил что-то так тихо, что они не могли услыхать. Какой превосходный случай для двух искателей приключений, потерпевших крушение в этих местах! Затем ему грезилось, как Гокер захватил косу Чанг-Хи всей горстью. Жизнь китайца не считается священной, как жизнь европейца. Перед ним вырастало, заслоняя все, хитрое лицо Чанг-Хи. Сперва хитроватое, потом взбешенное, а затем испуганное, злобное и заплаканное. Под конец азиат как-то непонятно и коварно улыбнулся. И Вейсу начало казаться, что перед ним вырастают кучи золота, но китаец не допускает его до сокровища, грозит чем-то и пугает. Он схватил будто бы его за косу, но враг начал расти и шириться, и на его громадном лице сверкала отвратительная, насмешливая улыбка. И золото вдруг превратилось в пылающую кучу. Из нее вырывался демон с лицом китайца и засовывал ему в горло горячие угли, причинявшие ему невыносимую боль. А другой демон бешено кричал его имя. «Ивейс! Ивейс! Да ты спишь, болван!» Но это был голос Гокера. Ивейс проснулся, они входили в залив. «Вот и три пальмы. Они должны находиться на одной линии с группой кустарников», объяснял ему его компаньон. «Замечай хорошенько, если мы поедем теперь прямо, то, войдя в реку, мы приблизимся как раз к месту, где зарыто сокровище». Эти слова подбодрили Ивейса, и он радостно воскликнул. «Ну, теперь смело вперед, старина, а то я уже боялся, что придется похлебать морской водички». И, сгорая от нетерпения, он вырвал весло у Гокера. Наконец они вошли в реку, и, достигнув пресной воды, с жадностью начали удалять свою жажду. Сперва они пили из ладони, но Ивейсу это показалось слишком долгим, и, перевесившись из лодки, он прямо начал пить из реки. Наконец, напившись вдоволь, они начали искать место, где бы пристать к берегу, покрытому невылазной чащей кустарника. «Трудненько нам будет добраться до той группы деревьев, указанной на плане через эту чащу. Нам лучше оглядеть ее с реки», — заметил Гокер. Они достигли середины реки и, проехавши недалеко, заметили подходящую группу деревьев, обозначенную на плане. Приставши в этом месте, они вытащили легкую лодочку на песок и, вооружившись веслом и палкой с каменным наконечником, чем-то вроде копья, начали пробиваться сквозь заросли. В тени было свежо и прохладно сравнительно с солнечной жарой. И Вейс, даже поеживаясь, заметил. «Здесь только что не холодно. Надеюсь, что мы не сбились с пути», — сказал Гокер. Но вскоре шум водопада указал им, что они приближаются к месту. «Река налево, сокровище должно быть недалеко», — сказал Гокер. Но, пробираясь дальше, они, вероятно, незаметно сбились с пути. Что было и нетрудно, ввиду того, что приходилось пробиваться между лиан и кустарников, выбирая места, где проход был возможен. «Мы, кажется, сбились с прямой линии», — заметил Гокер. «Этого можно было ожидать». Он пытливо вглядывался в окружавшую их чащу. «Пройдем неподалеку от берега и вверх, и вниз по течению», — продолжал он. «И если ничего не найдем, значит, не судьба. Вмешался злой рок». «Ты говорил, что...» — начал Ивейс. «Китаец говорил, что там должна лежать груда камней», — перебил его Гуокер. Товарищи переглянулись и решили идти сперва вниз по течению реки. Они двигались медленно, тщательно осматривали по сторонам. Вдруг Ивейс вскричал: «Черт возьми, что это такое?» Гокер взглянул туда, куда указывал ему приятель. «Что-то голубое», — проговорил он. Они заметили это с небольшого пригорка и ломали голову, желая догадаться, что это могло бы быть. Гокер быстро сбежал вниз и вскоре увидал тело, которому принадлежала рука в синем рукаве. Это был труп какого-то китайца, лежавшего ничком. Что это был труп, не было никакого сомнения. Подойдя к нему поближе, наши искатели приключений с расширенными от ужаса глазами смотрели на это зловещее препятствие. Около была свежевыкопанная яма, в которой торчала китайская лопата. «Нас предупредили!» — проговорил Гуокер сдавленным голосом. Ивейс начал браниться, клясться и топать, как бешеный. Гуокер, бледный как смерть, разглядывал труп и убедился, что шея, руки и ноги китайца были багрового цвета и страшно вздуты. Затем он махнул рукой и пошел к вырытой яме. Там он закричал от изумления и крикнул своего товарища. Ивейс подбежал. Полуоткопанные их несчастным предшественником лежали на дне ямы матовые желтые слитки. Ивейс к ним бросился и начал доставать из земли один из тяжелых кусков. Вдруг его что-то укололо в палец. Он поглядел и увидал тонкую, как шип, занозу, которую он сразу же вытащил и снова потащил из ямы золото. «Фух, как тяжело!» — воскликнул он. «Только золото или свинец могут так много весить!» Гокер все рассматривал труп китайца. «Он, несомненно, пробрался сюда раньше своих товарищей», — сказал он. «И был уже у цели, когда, вероятно, его укусила какая-то ядовитая змея. Желал бы я знать, каким путем узнал он, где находится тайник». Ивейс взвешивал на руках слиток. Что ему было за дело до мертвого китайца? «Не раз придется сюда вернуться», — заметил он. «Как это мы все перетаскаем к лодке?» Он снял с себя куртку, растянул на земле и положил сюда несколько слитков. Его снова уколола новая заноза. «Ну, этого довольно на первый раз», — заявил Ивейс. И вдруг с порывом какой-то особой раздражительности накинулся на Гуокера. «Ну чего ты там разглядываешь?» Гуокер мотнул головой в сторону трупа и проговорил: «Не могу отвязаться от этого удивительного сходства с тем, знаешь, вот глупости, все китайцы друг на друга похожи». Гуокер смущенно покосился на приятеля и продолжал: «А я все-таки хочу его сперва похоронить». «Да ты помешался! Оставь его гнить в покое!» Но Гуокер все еще медлил и, осматриваясь кругом, пробормотал: «Во всем этом есть что-то непонятное, неясное, и это меня тревожит». «Самое важное в данную минуту, — настаивал Ивейс, — это решить, что мы будем делать с этими слитками. Зароем ли мы их снова здесь или перевезем в лодке на другой берег?» Гокер молча размышлял. Им овладела какая-то смутная тревога, и он невольно вздрагивал, когда его глаза встречали труп китайца. Самым тщательным образом разглядывал он все, что их окружало, как бы предчувствуя и боясь какой-то неведомой опасности. «Да что с тобой сделалось?» — прикрикнул на него Ивейс. «Совсем, что ли, башку потерял?» «Ну ладно, унесем пока как можно больше золота», — ответил ему Гуокер, стараясь встряхнуться. Они с трудом подняли куртку Ивейса, один за рукава, другой за фалды, и двинулись к берегу. «Вот странная вещь», — проговорил Ивейс, когда они сделали несколько шагов. Мои руки ноют от этого проклятого весла. Черт побери, просто не в моготу, все хуже и хуже. Я должен остановиться.
И со страшным проклятием он опустил свою ношу на землю. Гокер последовал его примеру. Лицо Ивейса покрылось смертельной бледностью, и по нем катились крупные капли пота.
«Удивительно! Какая здесь духота!» — проговорил он, и затем вдруг, без всякой причины, им овладело какое-то бешенство. «И чего здесь копаться целый день? Что же ты мне не помогаешь? Как увидал этого китайца, так только и делаешь, что ворон считаешь!»
Гокер молча помог товарищу снова поднять ношу, и они сделали еще сотню шагов.
И Ивейс с трудом переводил дыхание. «Чего же ты молчишь?» — закричал он снова вызывающим тоном. «Да что с тобой делается?» — спросил его, наконец, Гокер.
И Ивейс пошатнулся. С проклятием выпустил он из рук ношу, и с глухим стоном, глядя на Гокера обезумевшими глазами, схватился за горло.
«Не подходи ко мне!» — пробормотал он, прислоняясь к дереву, а затем более твердым голосом прибавил. «Через минуту мне будет лучше!»
Но, должно быть, силы его оставляли, и он потихоньку сползал вниз. Как труп вдруг опустился он всем телом на землю, судорожно сжимая кулаки с искаженным страданиями лицом. Гокер к нему наклонился.
«Не трогай меня! Не трогай меня!»
— закричал Ивейс задыхающимся голосом.
«Собери золото в куртку!»
«Не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?»
«Сложи золото в куртку!»
Поднимая слитки, и Гокер почувствовал небольшой укол в палец. Он взглянул и увидал вонзившийся в него тонкий и длинный шип, который он без труда выдернул. В эту минуту Ивейс со стоном катался по земле. Гокер с вытаращенными глазами смотрел то на катающегося в страшных судорогах товарища, то на тонкий шип в своей руке. Затем он перевел свой взор на видневшийся сквозь ветви труп китайца, и вдруг его осенила мысль. Он вспомнил о черточках на плане и понял, что они обозначали.
«Проклятие!» – пробормотал он.
Эти шипы были совершенно схожи с шипами, какие племя диаков погружает в яд, а затем вставляют в наконечник своих стрел. Он понял теперь, почему Чанг-Хи настаивал, что сокровищем никто завладеть не может. Понял он и его насмешливую улыбку в минуты смерти. Улыбку, которая и тогда его невольно смутила.
«Ивейс!» — крикнул он.
Но Ивейс больше не отвечал. Он не двигался, и только время от времени все его тело содрогалось от предсмертной судороги. В лесу царила жуткая тишина. Гокер с яростью начал высасывать яд на месте укола шипом. Дело шло о спасении его жизни. Но он скоро почувствовал в руке и в плече страшное онемение, и ему стало трудно пошевелить пальцами. Было бесполезно высасывать яд. Он опустился на землю около слитков золота и сжал голову руками. Ему снова представилось лицо насмешливо улыбавшегося китайца. А онемение овладевало его телом все больше и больше. Оно уже подступало к горлу, и Гокер чувствовал, что его что-то душит. А над ним также сияло небо, волновались от легкого ветерка ветви, и как душистый дождь падали лепестки какого-то незнакомого белого цветка.